Так, прошлую лекцию мы с вами закончили на рассмотрении метаболизма серы у аэробных хемолитотрофов. Сегодня продолжим знакомиться с хемолитотрофным метаболизмом. И следующая группа организмов, с которыми мы будем знакомиться, это железоокисляющие бактерии. Железо в природе существует в нескольких видах, в нескольких формах минералов. Это может быть и двухвалентное железо, и трехвалентное железо в форме гидроксида железа, ферумОН-2, минерал, который называется боэтит, ферумОН-OH, ферумОксид, дальше идет ферум-3О4 магнетит, ферум-2О3 гематит и целый ряд сульфидов. Это пирит, хлоритит, марказит и так далее. Много железа. Кроме того, железо может быть в форме карбоната железа, ферум-СО3. В основном оксиды железа, трехвалентного железа, нерастворимые. Более того, железо двухвалентное очень быстро окисляется кислородом воздуха. Вы это сами знаете, замечаете из бытовых различного рода приключений с железом, когда если гвозди, например, остались на 2-3 дня на воздухе, то они открываются именно лёдом ржавчины очень быстро. То же самое происходит с автомобилями, там не так быстро, но тем не менее железо переходит в трехвалентную форму. И вот это вот оксид железа трехвалентный, ферум-OH3, это практически нерастворимое соединение. При нормальных значениях OH константа растворимости у этого соединения 10-18 степени моля, поэтому это практически недоступно для микроорганизмов. И в микроорганизмах, которым нужно железо для жизнедеятельности, для синтеза ферментов, например, тех же самых цитохромов, в ген которых входит железо двухвалентное, им приходится вот это вот из трехвалентного железа получать двухвалентное, и это происходит с помощью специальных транспортных молекул, которые называются сидерофоры. Но мы сегодня будем рассматривать группу организмов, которая растет на двухвалентном железе. И таких мест обитания, где бы двухвалентное железо встречалось в аэробных зонах, поскольку эти микроорганизмы аэробы, и они окисляют двухвалентное железо в трехвалентное железо, от двухвалентного железа, трехвалентное железо, и получают при этом метаболитическую энергию. За счет этой энергии они синтезируют переносчики, собственно говоря, переносчики энергии, это АТФ, другие транспортные энергонесущие вещества. И, кроме того, они синтезируют впереди нуклеотиды восстановленные, они фиксируют СО2, потому что большинство из этих железоокислителей является автотрофными микроорганизмами. И вот таких зон, где бы железо двухвалентное поступало в аэробную зону еще не было бы окислено, довольно мало на Земле. Это, например, выходы подземных источников, каких-нибудь вод, пресных вод, ручейков, родников, которые идут через железонесущие пласты, выходят на поверхность, они несут двухвалентное железо. И вот в этих местах, где выходит на поверхность родник, там можно на подводной части, на обычно растения растут, вот подводная часть растений, к покрыто окислами железа, то есть охрой. Это соединение ферму H трижды, называется охра, нерастворимое соединение при значениях pH близких к 7. Вот в таких местах поселяются микроорганизмы, которые окисляют двухвалентное железо. Одним из первых организмов, который был описан железоокислитель, это было бактерия, которая называется Gramella ferruginea. Это организм характерной очень формы, напоминает кофейное зерно с таким углублением. И вот здесь откладываются полисахариды, пропитанные вот этим самым оксидом железа. И вот такие вот тяжести бывают довольно длинными иногда, пока ломятся, превышают даже длинную самую клетки, но они довольно часто отламываются в крупке, и можно наблюдать микроскопическую картину с отломленными вот этими тяжами, пропитанными инкрустированными оксидом железа, и сами клетки Gramella ferruginea, которые характерны формы. Открыто это описано была бактерия в 1836 году исследователем по фамилии Эренберг. В 1901 году исследователь по фамилии Джексон открыл другую бактерию, которая реагирует с марганцем и переводит марганец из двухвалентного в четырехвалентное состояние. Это Кринополис манганифера. Эти микроорганизмы, которые способны окислять железо и другие металлы, например, марганец в двухвалентном состоянии или в четырехвалентном, они довольно хорошо широко распространены в природе, и один из таких представителей, относящихся к роду бациллус, был описан Биеринком в 1913 году. То есть исследователи давно знали, что существуют такие микроорганизмы, которые способны расти на средах с двухвалентным железом. При pH ниже 5 двухвалентное железо в аэробной среде становится устойчивым к действию кислорода. И это свойство, кстати, используется также и в быту, и в хозяйственной деятельности человека, когда кислотой восстанавливают вот эти вот ржавые потеки железа, которые откладываются иногда на стенках раковин, туалетных принадлежностей. И все эти препараты, то же самое, кстати, и в отношении ржавчины на восстановитель ржавчины для автомобилей, там присутствует кислота. Эта кислота может быть, в принципе, любая, серная, соляная, но чаще всего пользуется фосфорной кислотой, потому что после действия фосфорной кислоты, во-первых, восстанавливает трехвалентное железо до двухвалентного железа, и вот эта вот ржавчина, пятна ржавчины уходит, они восстанавливаются до нормального цвета железа, а во-вторых, покрывается верхний слой железа, покрывается фосфатами железа, фосфатируется, и таким образом на какое-то время защищается поверхность железа от дальнейшего окисления. Кстати, на этом же основаны и защитные механизмы для защиты кузовов автомобилей. Кузова автомобилей, когда их сваривают, их погружают в ванну с фосфорной кислотой и или просто держат, или под действием электротока осаждают фосфаты на поверхности металла. Таким образом, кузов становится фосфатированным автомобилем и дольше сопротивляется ржавлению или окислению. Значит, в полисахаридном матрице, который вот образуется этими самыми микроорганизмами, откладываются оксиды железа. Они откладываются не только у галлионелла ферогенея, но также и у других железоокислителей. В настоящее время описанные железоокислители в принципе описаны и в домене бактерий, и в домене архей. Их сравнительно много по числу, и, видимо, они распространены широко на Земле. Их место обитания обычно это горячие кислые источники, где есть вынос железа из-под земли, из более низких горизонтов. И, соответственно, там, где этот вынос железа встречается с кислородом. Кислород абсолютно необходим для окисления железа. Это все аэробные процессы. Лишь один до настоящего времени исследованный организм, вот этот вот самый ранний выделенный галлионелла ферогенея, является нейтрофилом, то есть он предпочитает нейтральные значения pH для своего развития, а остальные микроорганизмы, ну, в силу того, что железо более устойчиво при pH ниже 5, они являются ацидофилами. Они растут при pH ниже 5, этот pH может доходить и до 1,5 даже. У ферогенея есть доказательства того, что этот организм является автотрофом. У этого организма, этих клеток, обнаружено наличие рубиска, рибулоза, бисфосфат, карбоксилаза, оксигеназа, этого ключевого фермента циклокалина. Но четких таких доказательств этого нет, поскольку очень мало микроорганизмов, которые выделены в чистой культуре, хотя они описаны, но тоже не имеются. Ни один из марганец-окислителей, из бактериальных марганец-окислителей, четко не показан автотрофом. Хотя такие предположения имеются, но тем не менее из-за трудности выделить чистую культуру и из-за скудности роста очень трудно доказать этого свойства у марганец-окислителей. Но есть один архей, это сульфалобус ацида болгариус, и этот организм точно показан 100% показан автотрофом, когда он окисляет марганец. Галлионелла ферогенея довольно широко представлена в хозяйственной истории или в хозяйственной деятельности человечества, поскольку в некоторых местах, там где воды, закачиваемые в трубы, несут железо двухвалентное, она начинает развиваться внутри труб. Вкладывается, значит, оксид железа, и в таких серьезных случаях могут трубы вообще зарасти ржавчиной. изнутри. Что сужает, конечно, просвет труб, нужно прикладывать большее давление, а соответственно, вода все равно поступает слабо, поэтому это очень большая проблема для местности, где в воде содержится двухвалентное железо. С точки зрения термодинамики, окисление марганца двухвалентного в марганец четырехвалентный более выгодно, чем окисление двухвалентного железа в трехвалентное железо, больше энергии получается. И при окислении марганца двухвалентного половинка кислорода, вода, получается марганец четырехвалентный или СО2 плюс 2 протона является при PH7 ДДЖ этого же штрихом равняется минус 68,17 килоджоулей на моль окисленного марганца двухвалентного. Если рассматривать окисление двухвалентного железа, то плюс кислорода плюс 1 протон с первым 3 плюс плюс 0,5 молекул H2O. При PH 1,5 рассчитанное значение дельта G этого процесса равняется минус 30 килоджоулей, то есть почти в 2 раза меньше, чем у марганца. Марганец окисляется в основном в диапазоне бактерий, окисляется в основном в диапазоне pH от 6 до 8, поскольку выше восьмерки окисление марганца становится термодинамически невыгодным, а ниже этого значения, ниже pH 6, марганец самоокисляется и поэтому становится недоступным для микроорганизмов. Железо двухвалентное быстро самоокисляется при pH выше 5, поэтому все железоокислители на самом деле растут при значениях pH от 1,5 до 3,5, это такой физиологический интервал для роста железоокисляющих микроорганизмов. Сейчас давайте изрисуем такую таблицу с представителями организмов, которые окисляют металлы, различные металлы, не только железо, но и другие. Значит, бактерии. Из домена бактерий разделен на автотрофы. Это галлионелла спорогенера. Галлионелла спорогенера. Здесь значит, у нас будет неорганический экстракт. Дальше онкология. И вместо витамина. Галлионная ваза. Органический состав у нас двухвалентное железо. Это почковидные клетки. Пресная вода. Пресные водоемы. Лекса спириум ферминера. Самое видовое название, тоже двухвалентное железо, неорганический субстрат,
изогнутые и спиралевидные палочки по форме. Кислый шахт отвода находит этот организм Стибиобактер зиномунди. Стибиобактер зиномунди окисляет тюльму трехвариантную. Является плеомортная, то есть с палочки, с изменяемой топологией и находит его в крестных водах. Ацидиентиробацилус феррозус. Окисляет много металлических, много металлов, серу окисляет, селен и уран. Это палочка. Находит также шахтных водах. Какое-то время назад, несколько лет назад, у наших студентов кафедры микробиологии была такая, на большом практикуме была такая задача по выращиванию ацидиентиробацилус ферооксиданс на средах с двухвалентным железом. Все было замечательно, мы получали замечательный урожай окисла железа. Засевали такие прозрачные, чуть серовато-голубоватые железы, поскольку двухвалентное железо при pH 4 делали такие среды, засевали организмом ацидиентиробацилла, и буквально уже через сутки мы видели в колбах отложение охры. Да, а через двое-трое суток там вообще вся колба была забита этой самой охристым таким тяжелым осадком. Но пришлось отказаться от этой задачи. Почему? Потому что среди этих вот охристых отложений практически невозможно было найти клетки микроорганизмов. Вот. А если мы не знаем, с какой скоростью, например, не можем построить кривую роста, да, микроорганизма, не можем отнести вот эту вот активность к какой-нибудь биологической активности, то теряет смысл задачи. Поэтому красивая задачка, хорошо все получается с отложением, но вот микробов там практически невозможно было найти. Это автотроп у нас. Теперь гетеротроп. Мы не всех, которые не изготовились, запишем, только наиболее такие известные представители. Автобактер. Автобактер без видового названия СП. Окисляет марганец, но с знаком вопроса. Переборные палочки. Бацилус мегатерий. Этот организм окисляет селен. Бацилус без видового названия, окисляющий марганец, этот, видимо, организм был описан в Соловецке, Рашин, Берида. Далее несколько организмов, которые окисляют марганец, это микробиум. из видового названия сидящей мамы, или под знаком вопроса, это организм клетки почувствующиеся, и находить презрение и морской болезнь. Металла осианоспирилиум есть организм, который окисляет марганец. Осианоспирилиум без видового названия, он тоже окисляет марганец, искривленный и сфероидные клетки. Есть псевдомонады, есть вибриомы, та же, которая окисляет марганец. И один всего организм, бактерии, письменно напишем, археи. Всего один организм археи, который показан, что он окисляет марганец и другие металлы. Это цинколомус оксидоальгалий. Сульфалобус ацидокальгариус окисляет марганец, окисляет он серу и серу и железо, двухвалентное железо. Находят, значит, это лопастные и коидные клетки, находят их в горячих источниках. Поскольку это термофильный организм, отсидает кальдариус, и также он выдерживает низкие значения pH, поэтому горячие и кислые сердце источники, там его можно найти. Значит, железо и марганец – это не единственные. Просто лучше всего исследовано окисление железа и марганца с помощью организмов из довольно представительной группы этих микроорганизмов, выделено в чистых культурах. Но это не единственные металлы, которые могут быть окислены. К другим металлам относятся медь, уран, мышьяк, сульфа, молибден, селен, мерцин, уголь, свинец, даже золото. Но не все процессы, которые идут при окислении этих металлов, не во всех процессах показано, что клетки могут извлекать энергию с помощью окислителя. Железоокислители, пожалуй, лучше всего изучены, и, соответственно, для них известно больше сведений, поэтому рост природы для этих, поскольку они растут в природе за счет окисления обычно сульфида железа, первым S2, это пирит, есть такой минерал пирит, сульфид, содержащий железо, и при окислении железа они, особенно вот этот организм оксида пирогласовый пирогласовый, наиболее изученным является, они окисляют не только железо двухвалентное, но также и сульфид. И электроны в электронно-транспортные цепи поступают сразу с двух соединений, то есть из сульфида, из железа двухвалентного, поэтому энергетика этих микроорганизмов становится довольно сложной. В природе происходит следующее превращение пирита, который окисляется кислородом воздуха до трехкалиевого железа, до SN4-иона, это значит у нас 8 коэффициентов, да, и 4 протона. Вот такой вот процесс осуществляется железоокисляющими микроорганизмами, в частности, в природе, и окислительный восстановительный потенциал пары двухвалентное железо пара железа двухвалентное железо вперед валентное равняется плюс 650 миллиболит. И это у кислорода потенциал плюс 840 милливольт, поэтому клеткам остается очень немного возможностей для запасания энергии из этого процесса окисления, значит, железа. И поэтому, когда клетки окисляют двухвалентное железо до трехвалентного железа, они способны всего лишь к одному акту окислительного дистиллирования, которое проходит на уровне цитохром-оксидазы. Но дизульфид, который присутствует в этих же местах обитания, он довольно сильным является восстановителем, поэтому он может действовать на трехвалентное железо, и происходит окисление дисульфида, восстановление до двухвалентного железа, и выделяется протонность этого процесса. Поэтому клетка может регенерировать трехвалентное железо, опять приводить его двухвалентное железо в присутствии сульфида, и каждый атом серы может затем окисляться в сульфат в 6-электронном, при этом выделяется, переносится 6-электронных электронов, 6 электронов, и уровень ввода в электрон-транспортную цепь восстановленных эквивалентов от серы и пиросульфатов возможно у бихинон, то есть на уровне пункта 2 кислительного консервирования. Поэтому через пункт 2 идет около 15 электронов, и таким образом клетки получают достаточно энергии. Если посмотреть так, схематически, потому что здесь довольно примитивная такая схема, которая позволяет, значит, окисляясь, если мы окислительный восстановительный потенциал распишем таким вот образом, мы 4, да, вольты, 6, 8, это минус 0,2, минус 0,4. Это окислительный восстановительный потенциал в вольтах. 100 окисление железа, оно начинается отсюда и, собственно говоря, заканчивается на кислороде. Так, можно рисовать эту желтую клетку. Перенос электронов с пары железа двухвалентное, железо трехвалентное. И клетки при этом переносе зарабатывают потенциал, который реализуется, трансмембранный потенциал, который реализуется в образовании АТФ и АДФ. Далее, вот это вот на работу на МТР, он распределяется на два потока. Значит, биосинтез. Так, и это называется глухарина. Из-за глухарина углерод переходит на биосинтез. Опять ставится на фиксацию электроводного, как я понимаю, это не спрашивает биосинтеза. Но вот этот вот пул АТФ, он еще тратится в значительной степени здесь, поскольку клетки должны поднять электроны на уровень биосинтеза. Так, это минус 320 миллиметров, 432 минус 42. И вот здесь вот обратный транспорт электронов, обратный транспорт электронов помогает клеткам получать нагаж. Соответственно, нагаж тратится затем на фиксацию СО2 цикликально и значительная доля на дашь тратится на весь эффективный. Поэтому вот такая вот схема примитивная, она позволяет понять, что у клеток, окисляющих двухвалентное железо, трехвалентное железо, очень немного энергии. И подсчитано, что малярный выход энергии мал, подсчитано, что для фиксации одного моля СО2 требуется окислить примерно 50 молей, 1 моль СО2, чтобы его зафиксировать в цикликане, нужно окислить примерно 50 молей железа. А это, если пересчитать на граммы, то здесь вот получаются такие цифры. 48 граммов и 2,8 килограмма. Поэтому клетки окисляют огромное количество двухвалентного железа, чтобы заработать себе совсем немного энергии. Фермент, который ответственен за окисление двухвалентного железа, называется железо 2 плюс оксида редуктаза. Это такое систематическое название. И у этого фермента есть фактор, то есть простатическая группа, которая называется рустиянин. Рустий – это, видимо, из образованного из английского слова «раст». Да, знаете, что такое «раст»? Ржавчина. Да? А в Америке рыжеволосых называют расти. Поэтому раст и вот это вот рустицианин, видимо, отсюда идут происхождение. Рустицианин — это небольшой кофактор, значит, небольшой белок, который, собственно, служит этим вот переносчиком электронов. Это голубой медь-содержащий белок с молекулярной массой 16,3 килодальтонов. Его концентрируется большое количество в клетке, доходит его содержание до 5% от общего клеточного белка. Локализован он в периплазме. Про него еще известно, что у него окислительно-восстановительный потенциал очень близок к потенциалу пара двухвалентного железа. То есть он имеет потенциал 680 милливольт. И этот белок устойчив, то есть он не теряет своей активности при PH2. То есть в очень кислых буферных растворах этот фермент, этот электрон, переносящий белок, он продолжает функционировать в полной своей скорости. Так, давайте сделаем перерыв 5 минут и продолжим про тему лидотропы. Следующая группа бактерий, с которой мы знакомимся сегодня, называется водородные бактерии. Водород является очень мощным энергоносителем и содержит в себе, молекула водорода содержит в себе большую энергию, поэтому не удивительно, что микроорганизмы приспособились использовать эту высокоэнергетичную молекулу для добывания из нее энергии метаболитической. И такие микроорганизмы были выделены в начале 30-х годов 20-го столетия, затем в 60-х годах уже довольно серьезно изучено. И интерес к этим бактериям был не только строго академический, не только было интересно посмотреть, как же микроорганизмы преобразуют эту самую молекулу в доступную метаболитическую энергию, но также и с практической точки зрения, поскольку водородные бактерии считались продуцентом белка. Белка, белкового витаминного концентрата. Белок был достаточно хороший по качеству, содержал незаменимые аминокислоты, мог добавляться в качестве прикорма для выращивания скота, домашней птицы, и поэтому эти бактерии рассматривались в качестве альтернативным способом получения белка из растений. Значит, в 60-е годы 20-го столетия начали изучать эти микроорганизмы довольно широко, и было выяснено, что микроорганизмы, которые растут за счет окисления водорода, они содержат специальные ферменты, которые были названы гидрогеназы. И в то же время было выяснено, что эти гидрогеназы бывают двух типов. Одни гидрогеназы активируют водород и превращают водород в протон, то есть как бы поглощают водород и преобразуют его в метаболитическую энергию. И они были так и названы поглощающие. А другие гидрогеназы, соответственно, были названы выделяющим, поскольку они формируют водород из двух протонов, двух электронов. И это происходит при выращивании, например, функционировании микроорганизмов, которые проводят брожение, прежде всего это кластридии. Они превращают часть восстановителей, которые идут из субстратов, и при разложении субстрата получается как окисленная часть, окисленная молекула, так и восстановленная. Вот избавляются от части восстановителей, образуя водород с помощью таких выделяющих гидрогеназ. И это свойство тоже используется учеными и производственниками для получения водорода. Для получения водорода в промышленных масштабах из различного рода органических веществ проще всего получать из отходов бытовых или хозяйственных, или даже промышленных отходов, получать водород, получать органические кислоты, затем эти кислоты разлагать тоже на водород СО2 с помощью уже других микроорганизмов, которые называются фототрофными микроорганизмами. И вот такой вот интерес к бактериям водородным, которые как раз и участвуют в активации водорода и получении энергии, стимулировался в большей степени интересом к получению такого вот высококачественного белка. Бактерии хорошо растут, образуют большую биомассу. Биомасса может доходить в ферментере до 90
граммов сухих клеток на литр, это очень высокий урожай. Ну, небольшая опасность, конечно, остается в том, что ферментер, который, в котором растут эти микроорганизмы, он содержит такую взрывоопасную смесь. Водород плюс воздух, соответственно, кислород и СО2. Все, что, ну, минеральные соли, все, что нужно для развития этих микроорганизмов. Поэтому работать с такими процессами довольно опасно, но тем не менее не было никаких взрывов или еще каких-нибудь неприятных особенностей для проведения процесса. В нашей стране водородными бактериями интересовались в Красноярске, в институте биофизики, и там был сконструирован ферментер довольно крупный, на 1,5 кубических метра, в котором выращивали вот этих вот самых водородных бактерий. Эти бактерии, бактерии образуют, я уже сказал, хорошую биомассу, а еще больше клеток, еще лучше, они растут, когда они растут на средах с глюкозой, потому что это микроорганизмы, которые являются факультативными автотрофами, то есть они могут развиваться за счет фиксации СО2, окисления водорода и фиксации СО2, и могут, кроме того, расти на средах с многоуглеродными соединениями, в частности, глюкозы. И вот когда начали исследовать эти микроорганизмы, было выяснено, что эти микробы в качестве запасного вещества синтезируют и откладывают внутри клетки полибета-гидроксибутират. Это соединение является природным пластиком. Я уже как-то называл это, название произносил здесь и рассказывал немножко об этом пластике. Это природный пластик, который содержит в качестве мономера бета-оксибутират, то есть это производная масляной кислоты, С4 соединение. И вот число таких звеньев, которые конденсируются с образованием этого полимера, доходит до 250-300. Это природный термопластик. Он довольно легко выделяется из клетки, поскольку он растворяется в хлороформе. И, соответственно, из хлороформа после его испарения получается, так сказать, сам нативный продукт, его очищают и, в общем, так сказать, используют. И вот этот вот термопластик обладает всеми свойствами. Во-первых, термопластмасс. Во-вторых, из него можно делать различные изделия, вплоть до упаковок. И, в общем, так сказать, это такой природно безопасный пластик. Если делать из него упаковки, то при попадании в окружающую среду эти упаковки будут быстро разлагаться. Почему? Потому что природный материал, оксимасляная кислота, является хорошим субстратом для многих микроорганизмов. А еще одно применение нашел этот пластик в медицине для создания нитей для внутренних швов. При хирургических операциях не нужно пациента снова, так сказать, резать, тем, чтобы доставать эти шовные нити после того, как заживляется орган. Эти нити сами растворяются, сами постепенно, примерно за месяц или два месяца, они примерно сами растворяются нашими собственными ферментами. И еще одно применение, вот уже самое последнее, это покрытие этим пластиком эндопротезов. Эндопротезы делаются обычно из сплавов титана. Это считается инертным металлом, хотя это и не так. Титан постепенно растворяется нашими собственными жидкостями наших тканей и корродирует, хотя и не так быстро, как металлы другие, но тем не менее. И вот ионы титана, как тяжелого металла, они влияют на метаболизм человека и медленно отравляют его. Поэтому, так сказать, на содержание титана в организме, в крови человека, сейчас обращают внимание и нравится как-то снизившая концентрация. А вот если покрыть вот эти вот титановые вставки, очень часто переломы шейки бедра заканчиваются тем, особенно у пожилых людей, что кости не срастаются просто, особенно в пожилом возрасте. И с тем, чтобы дать человеку подвижность снова, да, делают эндопротезы. Значит, кости, ну как по размеру кости, значит, делают такой протез, вставляют его и, соответственно, этот швей уходит в кость ноги. Там, где он будет тазовый, тазовый сустав, да? Вот. И вот ведь у всех людей разные размеры, да? Когда человека вскрыли уже трудно подобрать этот вот размер, который точно соответствует размеру сустава. Поэтому есть там 4 типа размера, но все равно там зазоры большие или маленькие остаются. И поэтому вот от этого выздоровление человека очень сильно зависит. Поэтому, если вот эта вот искусственная вставка, искусственный сустав, он очень хорошо подходит под размер, значит, того места, где он должен входить в тазобедренную кость, то выздоровление идет быстро. Человек быстро встает на ноги, быстро двигается, в общем, и с палочкой недолго ходит. А вот если размер не подошел, то человек может хромать 2-3 года. Поэтому сейчас в медицине, значит, создана такая технология, которая позволяет покрывать вот этот вот самый не очень хорошо подходящий, значит, по размеру вставку металлическую более бета-оксидной масляной кислотой этим полимером. И, соответственно, она лучше убирает вот эти вот зазоры, которые могут оставаться в кости. Соответственно, она постепенно, в течение там, месяца-двух, она постепенно растворяется, а это место заполняется собственно, собственными тканями, соединительными тканями человека. И, соответственно, лучше, говорят, что лучше идет приживление этого самого искусственного сустава. И вот за за разработку этой технологии красноярские там, медики и ученые были удостоены премии, и эту премию получила какая-то, по-моему, в прошлом или позапрошлом году молодая девушка. Путин ей вручал премию, 2,5 миллиона, по-моему, премию дали ей, за вот разработку этого покрытия полибета-оксимасной кислоты. Конечно, эта разработка велась очень давно, и она, так сказать, просто была уже на выходе, эта технология. Конечно, девушка эта молодая, и не могла все это сама разработать, но, тем не менее, так сказать, отдали в виде премии. И вот эти бактерии, значит, являются импортозащитником полибета-оксимасной кислоты. Оказалось, что на средах эту полибета-оксимасную кислоту они складывают в качестве запасного материала, когда клетка, сказать, живет запас. Да? Когда у нее много углерода, например, и мало азота, она начинает этот углерод складывать в запас. Потому что наступит, она знает, что наступит когда-нибудь голод, да, и вот с помощью этого запаса она еще будет жить. Поэтому у них такие стратегии. Изменяя в среде, изменяя количество углерода и азота, искусственно изменяя, делая дефицит среды по азоту и избыток по углероду, мы как раз и стимулируем клетки тем, чтобы они, так сказать, складывали этот самый запасной продукт. И оказалось, что если клетки растут на такой несбалансированной среде при, на средах с глюкозой, то они могут, во-первых, нарабатывать до 90 примерно граммов на литр биомассы. Из них 90% этой биомассы составляет вот это вот полибета-оксий бутират по весу. Поэтому это очень, так сказать, хорошее такое производство этого самого полибета-оксий масляной кислоты. Но на глюкозе, не на водороде. На водороде, когда они растут, они откладывают, поскольку у них метаболизм автотрофный, естественно, что они затрачивают большое количество энергии на фиксацию СО2. И поэтому здесь им откладывать углерод еще куда-то, они и так тратят очень много энергии на то, чтобы его зафиксировать. Поэтому у них там стратегия роста совсем другая. И вот в исследовании этих бактерий, которые растут аэробно на минеральных средах, фиксируют СО2, окисляя водород, очень большой вклад внесли работы из лаборатории профессора Шлегеля. Профессор Шлегель, такой Ганс Шлегель, он уже на пенсии, ему более 85 лет, 86 уже лет. Он известен в Германии тем, что он написал книгу «Общая микробиология». Она переведена была два раза, два издания этой книги переведены на русский язык. В библиотеках ее еще можно найти. Последнее издание было в 86 году. Это такая, так сказать, типичная, такая студенческая книга была в Германии в мягкой обложке, такой формат покетбука, вот, с иллюстрациями в два цвета. И, в общем, так сказать, она выдержала 7 изданий. И вот 8-е издание, вот что такое использование законов рынка, рыночной технологии. 8-е издание вышло уже не Шлегелем написано, а его, скажем, учениками. Вышло в 9-м году. Уже вышло как большая книга, толстая, написана многими авторами под под руководством авторский коллектив, под руководством еще одного известного профессора Фукса такого, который работает во Фрайбурге в Германии, было написано так. 8-е издание книги Шлегеля. Ну, хотя это уже, конечно, Шлегель никак не принимал участие в его издании, но вот для того, чтобы привлечь внимание студентов к новой книге, тем, чтобы они ее покупали, вот, сказать, вот такой ход был использован. И вот в 60-е, 70-е годы очень большое количество исследований вышло из стен этой лаборатории профессора Шлегеля, когда они изучали эти вот бактерии. И поскольку они немцы, да, они, так сказать, назвали сначала эти бактерии кнаугас-бактерия. А кнаугас это был, мы его называем синтез-газ. Это смесь водорода и СО. Такой газ получается при подземной газификации углей, когда угли не очень высокого качества, буры, например, угли. Выгодно добывать угли, в которых концентрация углерода очень высока. Это, например, антрацит, самый такой твердый, самый энергоемкий уголь. Остальные угли, тем более бурые угли, вот, которые в Германии залегают, они не очень высокого качества. Вот. И поэтому их добывать вроде как бы не очень выгодно, а вот сжигать их под землей при ограниченном доступе кислорода получается выгодно. Вы по трубам подаете воздух, поджигаете, у вас под землей происходит горение, как примерно тор, и с другой стороны у вас по трубам выходит этот канал газа. Вот с помощью этого канала газа до конца Второй мировой войны в Германии использовали его в качестве бытового газа. Это вот смесь СО и водорода. Это, конечно, совершенно опасная смесь, да, представьте себе, если какая-то утечка происходит, да, водород. Он уже даже контролируемый выброс водорода не могут спасти атомные станции в Японии, да. Опять сегодня два взрыва водорода было. Водород — это очень взрывоопасный газ. На химфаке с какого-то времени, лет 5 назад, вышел строжайший приказ, чтобы ни одного баллона водорода в здании не было. Все они вынесены за пределы химического факультета. И если нужно держать баллон с водородом, то по, значит, трубкам поступает небольшое количество водорода туда, куда надо. Потому что водород, он обладает свойством проникать, то есть он диффундирует сквозь металлические стенки. Сквозь стенки металлических сосудов он постепенно проникает. Более того, когда он начинает диффундировать через стенки и трубопроводов, и баллонов с водородом, он начинает разрушать металл. И металл становится хрупким. То есть микротрещины и даже макротрещины являются довольно легко на металле. Поэтому все вот эти вот трубки, по которым идет водород, нужно довольно часто проверять. Ну и, естественно, какие есть датчики на водород, датчиками этими тоже нужно пользоваться. Поэтому только в очень организованной стране Германии можно было запустить вот такие вот газы в бытовую сеть. Да? Немцы три раза проверили, чтобы все краны были закрыты, никогда в жизни не допустят никаких утечек. Там, все. И второе, значит, это же смесь СО, СО угарный газ, отравляющий тоже. Поэтому вот эти два газа, они очень опасны для человека. И поэтому только там и выделили, с 30-х годов стали выделять бактерии, которые росли вот на таком смеси, на каналы там газе, да, на синтез газе. То есть там были бактерии, которые одновременно потребляли и водород, и СО. Затем их разделили. И сейчас водород окисляющие бактерии рассматривают как отдельную группу организмов, а карбоксида бактерий, СО окисляющие бактерии, как отдельную группу организмов. Но это разделение условно, потому что очень многие водородные бактерии способны также расти на СО. Но на СО растут еще и много анаэробных бактерий, которые могут расти, например, некоторые ацетогены, которых мы знаем, да, микроорганизмы, которые в качестве продукта своего роста, своей жизнедеятельности выделяют ацетат. Эти микроорганизмы могут расти, например, на смеси водорода СО2 и образовывать ацетат. И вот среди них есть представители, которые могут расти в атмосфере 100% СО. 100% угарный газ. Больше там нет ничего. И вот из 100% угарного газа они делают ацетат. Сами растут и еще образуют ацетат. Вот такие вот есть микроорганизмы. И поэтому, поскольку есть такие микроорганизмы, их решили объединить в, значит, отдельную группу, как настоящие микроорганизмы или карбоксида бактерий. Среди, значит, микроорганизмов, которые окисляют водород и могут расти на водороде, довольно большое количество как грамположительных, так и грамоотрицательных. Мы с вами все записывать не будем, потому что список обширный. И среди них есть и автотрофные микроорганизмы, аэробные автотрофные микроорганизмы, которые, собственно, являются истинными такими водородными бактериями, но наряду с этими водородными бактериями, автотрофами и, соответственно, растущими при наличии кислорода, воздуха, есть и целый ряд анаэробов, которые также с успехом используют водород в качестве источника энергии. Это, например, метаногены. Мы знаем, что есть микроорганизмы, которые могут расти на смеси водород СО2 без воздуха, образовывают метан. Только что я вам сказал о таких же микроорганизмах, которые могут образовывать ацетат, это ацетогены, и целый ряд сульфат-редукторов, которые могут окислять водород, восстанавливать сульфат, нитрат-редукторов, то же самое, окислять водород, восстанавливать нитрат, железо-редукторов, окислять водород, восстанавливать железо, трехвалентное, двухвалентное, и целый ряд микроорганизмов, которые могут восстанавливать окисленные соединения серы. Поэтому водород, использующих микроорганизмов в мире, очень много. Часть из них аэробы, часть из них автотрофы, но есть и миксотрофы, так называемые, которые наряду с водородом и СО2 используют также и восстановленные или не автотрофные источники углерода. Значит, среди этих самых микроорганизмов, использующих водород, наиболее изученными из тоже из группы Шлегеля вышло, значит, есть микроорганизм, который называется алкалигенос эвтрофус какой. Это грамотоцитный организм с циклом калина в качестве основного пути фиксации СО2 через цикл калина, значит, калина растут на водороде и СО2. И этот организм очень хорошо изучен именно в этой группе. Значит, у него есть две гидрогеназы поглощающие, одна, которая образует перекись нуклеотиды, восстановленные при окислении водорода, и эти перекись нуклеотиды идут непосредственно в цепь переноса электрона, и клетка получает за счет окисления перекись нуклеотидов метаболитическую энергию в виде АТР. Вторая гидрогеназа, она похожая, но она не мембран связанная, а растворимая, и она образует те же самые перекись нуклеотиды, которые идут на биосинтез. Вот так-то биосинтезские получения энергии у этого организма разнесены во времени. Была изучена цепь переноса электронов у этого организма. Она содержит, в общем, практически весь набор цитохромов В, С, А, 3. И кроме того, значит, эти микроорганизмы содержат еще и плазмиды. И вот оказалось, что часть генов автотрофного метаболизма, то есть часть генов, которые кодируют синтез ферментов цикла калина, находится на плазмиде. А известно, что клетки, вот такие вот плазмидосодержащие, можно излечить от содержания плазмида. Есть специальные среды, есть специальные химические элементы, которые, так сказать, эти плазмиды из клеток могут убрать. Вот с помощью таких приемов можно получить мутанты, например, этих микроорганизмов, которые уже не способны к автотрофному метаболизму, а способны только к гетеротрофному типу питания. Так, лекция наша на сегодня закончилась, но мы продолжим еще, наверное, минут 20 будем говорить об этих микроорганизмах на следующий лет и пойдем дальше. Так, вопрос есть? Да, пожалуйста. Слушайте все, а? Программу? А я вам разве не дал программу, да? Дайте мне, пожалуйста, ваш общий адрес.